Глава 17. Приближалась осень 1935 года. Вторая осень Сашиной ссылки. Коровник закончили, и работы у Саши опять не было. Пойдет по реке Шуга, и он и без того одинокий, будет совсем оторван от мира. Зарядили осенние дожди. Деревня казалась безлюдной, собаки и те попрятались. Саша перечитывал старые газеты, старые журналы, знал их наизусть. Летом 1935 года Зида уехала на каникулы к дочери, но к 1 сентября не вернулась. В школу прислали другую учительницу. Значит, уехала навсегда, исчезла из его жизни. Только уже зимой Саша получил от нее письмо. «Прощай, Саша, спасибо за все, что ты мне дал. Желаю тебе свободы и счастья. Вспоминай иногда обо мне». И есенинские строки. «Но тебя я разве позабуду? И в моей скитальческой судьбе, близкому и дальнему мне люду, буду говорить я о тебе». Письмо без обратного адреса, штамп на конверте неразборчив. В общем, исчезло. Почему? Из-за дневника? Но он ведь искренне раскаялся тогда, попросил прощения. Их отношения как будто наладились, и все же видно. Рубец остался. И Варя. Саша думал о ней, Зида это чувствовала. Хоть вида не показывала, не ревновала. Может быть, другое. Видела, ссылку с Ангары уводят, уведут и Сашу. Может быть, не хотела, чтобы это было при ней, и сама уехала, не вернулась. Правильно, наверное, поступила. Письмо Сталину Саша не отсылал. Он всегда считал себя политиком. Комсомольский вожак, мечтал когда-то поступить в Свердловский коммунистический университет. А какой он политик? Политика — это совсем не то, что представлял он себе в юности. Нечто простое, прямолинейное, честное, идейное, без интриг и обмана. Наивный дурачок, потому и попал сюда. Будь он настоящим политиком, ловким, гибким, сообразил бы, что в праздничном номере стен газеты нельзя не упоминать имени товарища Сталина. Нельзя под портретами ударников учебы помещать эпиграммы на них. Нельзя конфликтовать с преподавателем по бухгалтерии, если тот прикрывается марксизмом-ленинизмом. И если тебя вытащили на партийное собрание, то надо каяться и признавать свои ошибки. И после того, как Сольц его восстановил, не надо было конфликтовать с Баулиным и Лозгачевым. Настоящий политик знает, что надо и что не надо, что можно и чего нельзя. Мог прекрасно жить, свято верить в идею, как верят в нее миллионы людей, работать, заниматься своим делом, опять же, как занимаются своим делом миллионы людей, верящих в коммунизм и не лезущих в политику. Политика — это не для него. Политики честолюбивы, стремятся к власти, к сохранению власти. Это неизбежно ведет к политиканству, к интригам, озлоблению, лжи, вероломному уничтожению противников, о чем свидетельствует последний процесс. Он пошел в технический вуз вместо гуманитарного, исторического. Ведь любил, знал историю, но разве может историк активно участвовать в социалистическом строительстве? Старинный документ, найденный историком и принесший ему славу, чего стоит он по сравнению с кирпичом, положенным каменщиком в основании доменной печи? Документ — прошлое, домна — будущее. Так рассуждал он всегда, убежденный, что материальные ценности имеют решающее значение для человечества вообще, а для России особенно. Ее надо превратить из отсталой в передовую, из аграрной в индустриальную, мощную пролетарскую державу, оплот грядущей мировой революции. До архивных ли изысканий при этом? Безусловно, без духовных ценностей человечество тоже не может существовать. Саша любил литературу, читал и по-русски, и по-французски, читал много. Легко запоминал стихи, никогда не плакавший даже в детстве, мог прослезиться над пронзительной строкой. Его сосед по квартире, Михаил Юрьевич, спрашивал: «Саша, почему вы не пишете?»
«Почему я должен писать?»
Человек пишущий привыкает грамотно, литературно выражать свои мысли. Умение писать – первый признак интеллигентности. Раньше в классических учебных заведениях этому учили, хотя и не готовили писателей. Вспомните Царскосельский лицей. Не будь там рукописных лицейских журналов, литературных кружков, сочинений экспромтом стихов, даже повестей, эпиграммных стычек, то есть всего, что мы называем сейчас литературной самодеятельностью, я не уверен, имели бы мы Пушкина. Писательство, пусть даже для себя, развивает наблюдательность, воображение, фантазию, цивилизует человека. Мне кажется, вы совершаете большую ошибку. Саша часто вспоминал Михаила Юрьевича. В его комнате он просиживал в детстве часами. Михаил Юрьевич подкидывал ему то одну книгу, то другую. Чистый, порядочный, прекрасный человек, несгибаемый в своих взглядах и убеждениях. Царское село, лицей. Саша усмехнулся. Особенно актуально это звучало здесь, в ссылке, на Ангаре. На Ангаре он не только не вел дневника, не делал даже записей в блокноте. Помнил адреса мамы, отца, Марка, маминых сестер, этого достаточно. У него и блокнота не было. Завтра придут с обыском, отвечай, кто есть кто. Упоминание в его записной книжке может погубить человека. Только бы не погибнуть в этой мясорубке. Только бы отпустили, когда закончится срок. Конечно, освободят с минусом, с запрещением жить в 20 или 30 городах. Поставят отметку в паспорте, чтобы опять забрать при первом удобном случае. И придется обязательно заполнять анкету. Он может работать шофером, но на любой автобазе сидят кадровики, проверяют каждого. Судимость не скроешь. Значит, ни в учреждение, ни на предприятие поступать нельзя. Нужно найти что-нибудь такое, что позволит не заполнять анкет. Но что? Свободная профессия. Какая? Рисовать он не умеет, петь голоса нет. В актеры никогда не пробовал. К тому же в театре тоже заполняют анкеты. Зря он не научился у Феди играть на баяне. Мог бы играть на танцплощадках, на свадьбах. Перебивался бы как-нибудь. Но уже теперь поздно учиться. Федя скоро уезжает. Псевдоним. Вот что главное. Только под псевдонимом он скроется от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Но псевдонимы бывают только у писателей, у поэтов. А для этого нужен талант, а таланта у него нет. Михаил Юрьевич советовал ему писать, и в школе у них был литературный кружок, ребята читали свои стихи, рассказы. Саша не ходил туда. Смешно читать беспомощные опусы, когда есть Пушкин, Толстой, Бальзак и Шекспир. А вот на занятия исторического кружка ходил. Вел его преподаватель истории Алексей Иванович Стражев. Прекрасный преподаватель, умница, замечательный рассказчик. Они работали в кружке по темам. Саша выбрал историю Великой Французской революции. Алексей Иванович хвалил его работы. Однажды даже пригласил к себе домой и долго разговаривал с ним по поводу Сашиного очерка. «Сен-Жюст. Опыт политического и психологического портрета». Сказал, что со временем, если Саша будет серьезно заниматься этим периодом, он поможет публикации некоторых его работ. Но Саша не стал заниматься историей, поступил в транспортный институт. Однако интереса к истории не потерял. Почитывал, что попадалось под руку, а по Великой Французской революции даже собирал книги, когда представлялась возможность что-нибудь купить. А теперь может пригодиться. Как хорошо, что он еще зимой попросил маму прислать ему эти книги. Вот они лежат у него на столе. Книги Матьеза, Жореса, переведенные из французского, Лефевра и Карделла на французском, статьи Маркса, Энгельса, Ленина, относящиеся к Великой Французской революции, к книги Лукина, Торле. В сущности, материал у него есть. Конечно, исторические работы под псевдонимом не печатают, но если их билетризировать, писать очерки или рассказы о Робеспьере, Сен-Джусте, Д'Антоне, Марате, об убийстве Марата Шарлотты и Карде, о казни Людовика XVI и Марии Антуанетты, о борьбе якобинцев с жерандистами, о взятии Бастилии, о создателе Марсельезы Руже де Лили, о Мирабо, Лафаэте, а трагическая судьба коммуниста-утописта Бабёфа. Сколько имен, сколько событий, сколько революционной романтики. У Саши не выходила из памяти повесть «Под знаменем башмака» Алтаева о гуситских войнах. В детстве он читал ее с увлечением, так же, как и другие его повести «Освободитель рабов», «О Линкольне», «Черную смерть под гнетом цивилизации». Все это были исторические рассказы для детей из эпохи народных движений и революций. Потом, повзрослев, он понял, что повести Алтаева поверхностны, наивны, сентиментальны, но для детей занимательны по фабуле. Действия исторического лица всегда интересны. Узнал, что Алтаев — это псевдоним писательницы Маргариты Владимировны Ямщиковой. И вот всю жизнь прожила под псевдонимом и перерабатывала исторические сюжеты в занимательные книги для детей. Может быть, и у него получится. Что-что, а историю он знает, умеет пользоваться историческими источниками, этому его научил Алексей Иванович. И у него нет другого выхода. Первый рассказ Саша начал писать о Сен-Жюсте. Хорошо или плохо у него получается, он не знал, но писал. Если при новом аресте, обыске найдут эти бумаги, он скажет: «Пишу очерки и рассказы для детей и юношества». Они, конечно, усмехнутся. Выискался писатель. Но состава преступления тут нет. Каждый имеет право писать рассказы. Они не антисоветские, наоборот, а революции, которую Маркс, Энгельс и Ленин оценивали очень высоко. Владимир Ильич Ленин называл ее «Великой революцией». Главное — написать побольше. Основным расходом был теперь керосин. Саша писал до глубокой ночи и, встав рано утром, рвался к столу. В этих страницах его будущее, его свобода. По нескольку раз переделывал каждую страницу, каждую главу, а потом и весь рассказ. Окончательный вариант переписывал в двух экземплярах. Копирки у него не было. Один для себя, другой для мамы. Мало ли что может с ним случиться, хоть рассказы сохранятся. Саша торопился, чтобы с первой зимней почтой отправить их маме. Но когда переписывал, опять что-то не нравилось, опять переделывал, казалось, этому не будет конца. Первые свои рассказы о Великой Французской революции Саша отослал маме только зимой 1936 года. «Время свободное есть, вот и балуюсь пером. Только никому не показывай». Захаживал Саша только к Феде. В его тесной лавке стоял особенный москательно-бакалейный запах, уютный, приятный, наверное, потому что отличался от опостылевших деревенских запахов. Прилавок, широкая плаха, с потолка свисают весы, похожие на коромысло, вдоль стен полки, на них табак, спички, кирпичный чай, пуговицы, нитки. В медных котелках дробь, куски свинца, в жестянках пистоны, порох, в синей бумаге головки сахара, тут же куски крестьянского сукна, ситцем, молескина, на вбитых в стену гвоздях бусы, дешевенькие колечки, сережки, цепочки. Каждая иголка, каждое колечко стоит денег, за всем надо уследить, за все отвечать, за все спросят. И все надо продать, сбыть, пока не испортилось, не залежалось, не протухло, не вышло из цены. Наедет ревизор, корми его, пои, заливай глотку спиртом и в дорогу дай. Федя на рвении тоже был уютным. Он хозяйствовал. Себя Саша не представлял за прилавком, но мальчишкой любил толкотню смоленского рынка. В начале 20-х годов в Москве было голодно, и он с мамой уезжал на лето к дедушке в маленький городок на Черниговщине И там Саша тоже любил потолкаться по пестрому, живописному украинскому базару. Федя встречал Сашу радушным. Времени для общения было достаточно, товар ему уже не завозили. С первой санной дорогой в Мозгову прибудет новый продавец, а Федю зачислили на курсы в Красноярск. С 1 января 1936 года начнет учиться и через 2 года станет председателем райпотребсоюза. А поглянется начальству, оставит в Красноярском краевом потребсоюзе.
Теперь округа ликвидировали, знаешь? На области перешли и на края. Область, значит, где одни русские живут. А край, где кроме русских живут и другие нации. Тунгусы, по-нынешнему ивенки, хакасы, долганы, ненцы. Оттого и зовется край. Все будет ладно. Что мне тут делать? Нет уходу. В райпо из продавцов не выгребешь. Сверху все присылают обученных. И кого видишь в Мозгове, никого не видишь. Торговать не с кем. Что мне тут-то делать? Сидеть носом клевать. Ушла белка, пропала охота. Денег, однако, ни у кого нет. Отец и мать помрут скоро. Мария замуж вышла. Лариска? А по что мне Лариска, разводка? В Красноярске жену себе подберу городскую, не деревенскую, образованную. Чтобы на людях показаться не в зазор.
Так рисовал себе свою блестящую будущность Федя, нисколько не смущаясь тем, что перед ним человек, который остается в ссылке и не знает, что его ждет после ссылки. В Феде была твердая убежденность в справедливости устройства мира. Так, значит, положено. Одни идут наверх, другие вниз, третьи остаются на своих местах. Каждый должен довольствоваться тем, что ему определено. А если каждый будет лезть в начальники, то произойдет полный беспорядок. Порядок тогда, значит, когда начальники сами определяют каждому его место. Поражало Феде еще и другое. Саша раньше встречался с сельскими комсомольскими активистами. Никто из них не думал о карьере, о личных выгодах. Были преданы общему делу, интересы партии были для них единственными. Для Феди же единственными были интересы собственные. Он искренне считал это само собой разумеющимся. Откуда такое? Неразвитость, малограмотность или признаки чего-то нового, новый тип активиста, черты которого Саша уже видел в Лозгачеве и Шароке? Они казались ему тогда единичными, а они, оказывается, приобрели массовый характер. Создается новый общественный тип. Но Федя — единственный человек, с которым он мог общаться, и Саша принимал его таким, каков он есть. Сидели они обычно в кладовке, выпивали. Иногда Федя брал гармонь и, подыгрывая себе, пел. В одном прекрасном месте, на берегу реки, стоял красивый домик, в нем жили рыбаки. Там жил рыбак с женою, рыбачьим трудом. У них было 3 сына, красавцы хоть куда. Один любил крестьянку, другой партийную, а третий молодую, охотника жену. В этом месте Федя замолкал, делал таинственное лицо, подмигивал Саше. Охотник в лес собрался за белкой идти, с цыганкой повстречался, умело ворожить. Раскинула все карты, боялась говорить. Твоя жена неверна, король бубен лежит. А тут ей и могилка, шестерка, говорит. Охотник разволнован, цыганке уплатил, а сам скорее на лошадь и к дому поспешил. Он к дому подъезжает и видит у крыльца, жена его в объятиях целует рыбака. Он снял с себя винтовку и стрелял в рыбака. Рыбак упал на землю и кровью залился. Когда над дверью звонил колокольчик, Федя выходил в лавку ненадолго, не болтал лишнего с покупателями, предпочитал сидеть с Сашей. Если задерживался, значит, пришел сам Иван Парфенович, председатель колхоза. Но Иван Парфенович обычно торопился, угрюмый, озабоченный мужик. На Сашу не обращал внимания, но и ничего плохого ему не делал. Саши для него не существовало. Существовал только колхоз. Надо возобновить разрушенное земледелие, а пашни уже заросли молодым лесом. Надо снова корчевать, а мужиков нет, разбегаются мужики по городам. Надо чего-то давать колхозникам на трудодни, а давать нечего. Саша видел бесплодность его усилий, жалел, хотя, конечно, того случая не забывал и держался с ним настороженно. А вот Федя отзывался об Иване Парфеновиче хорошо. «Резонный мужик, и тебе работу дал». Наконец Федя объявил, что вечером поедут они с Сашей лучить рыбу.
«Водяная трава легла на дно, просветлела вода-то, не ушла еще рыба вглыбь. И ночь сегодня должна быть тихой, темной, авось не вызвездит. Поспи после обеда, чтобы не дремать ночью в лодке, а как солнце на вечер повернет, приходи, поможешь лодку оборудовать. Кепку с козырьком надень».
Саша спать не лег, никогда днем не спал. Засветло вернулся к Феде, они снесли в лодку козу, род жаровни, смолье, сухие чурки, наколотые из смолистых сосновых пней, снесли острогу с 8 зубьями, прикрепленную к ротовищу, сухому шесту длиной 1,5-2 метра. К концу его была привязана длинная крепкая бечевка с поплавком на конце, как объяснил Федя, на тот случай, если попадется очень крупная и сильная рыба, сом, например, и раненый, уходя, вырвет острогу из рук.
«Так дернет», — говорил Федя. «На ногах не устоишь, из лодки вылетишь. Таймень попадет пудов 3, удержи, попробуй».
Федя закрепил козу на носу лодки, наложил смолье, зажег. Отражения огня забегали по темной воде красными пятнышками.
«Посидишь на корме», — сказал Федя, — «а я острогой поработаю, потом тебе дам. Греби тихо, рыбу не спугни. Вот так вот вдоль берега и держи. Как ударю, так удерживай лодку-то».
Тихонько подгребая веслом, Саша двинулся вдоль берега. Смолье разгорелось, свет упал на воду. Федя со строгой стоял впереди у правого борта, всматривался в светлое пятно. Оно тихонько двигалось вместе с лодкой. Потом с силой ударило строгой. Вода замутилась. Саша перестал грести, только прижимал весло к борту, чтобы не развернуло лодку, не снесло течением. Федя налег на острогу, видно, крупная попалась рыба. Он вытащил ее, бросил на дно лодки. Таймень действительно оказался большой. Саша снова тихонько двинул лодку вперед. Они попали на стойбище. Федя бил без промаха, дно лодки заполнялось рыбой. Слизоспинные толстобрюхие налимы, щуки, таймени. Большие, однако ни одного 3-пудового, как обещал Федя, не попадалось. Хариуса Федя бил только крупного, мелким пренебрегал.
«Становись!» — сказал наконец Федя.
Передал Саше острогу, подбросил смолье в огонь, сел на корму, выровнял ход лодки. Саша взял острогу, встал на Федино место. Его охватил азарт охоты. Он пытался овладеть собой, дрожащими руками в рыбу не попадешь. Лодка медленно, неслышно подвигалась вперед. Луч света падал на воду. Саша отчетливо видел дно. Песок, камни, полегшие водоросли, раковины, листья. Но рыбы не было. Левой рукой Саша глубже надвинул кепку на лоб. Федя был прав, без козырька не обойтись. И вдруг луч наплыл на длинное тело тайменя. Рыба стояла на месте, будто растерялась, не понимала, что на нее надвинулось, только тихонько пошевеливала плавниками. Саша напрягся, неожиданно мелькнула мысль: «Если добуду этого тайменя, отправлю письмо». И тут же силой ударила строгой. Зубцы с хрустом вошли в спину тайменя. Замутилась вода, задрожало ротовище в руках у Саши. Он навалился на него, прижал рыбу ко дну. «Все, выбрасывай», — тихо сказал Федя. Саша вытянул острогу. На зубцах еще вздрагивал громадный таймень. Саша бросил его на дно лодки, в кучу уже бившейся там рыбы. Вытащил острогу.
«Ладно, будешь рыбу добывать», — сказал Федя.
В приметы Саша не верил. И загаданное в лодке укрепило его решение. Со дня на день пойдет шуга. Завтрашняя почта будет последней, и если он не отправит с ней письма, то все отложится до зимней дороги. А если отправит, то оно скоро дойдет до Москвы. И вдруг все-таки попадет на стол Сталина. Саша аккуратно переписал письмо, заклеил конверт «Москва, Кремль, товарищу Сталину», наклеил марки. На следующий день пришла почтовая лодка. Почтальон увидел на конверте заказное, предупредил: квитанцию зимой. Квитанции выписывались в Кежме. Бросил письмо в мешок, сел за весла. И поплыло Саша на письмо вниз по Ангаре, в Москву, в Кремль, товарищу Сталину.